Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Сегодня речь пойдет о Николае Первом. У революционеров, да и у либеральной оппозиции в дореволюционной России этот монарх получил прозвище Палкин и считался одним из худших отечественных тиранов. В историографии советского времени имя этого императора и его репутация были, казалось бы, окончательно затоптаны. Однако теперь в узких кругах широкообразованных изучателей прошлого и в более широких кругах тех, кто это прошлое представляет похуже, но искупает это декларацией патриотизма, Николай вновь входит в моду. Про него стали больше и не так уничижительно, как раньше, писать. Появляются новые исторические исследования. Одно из них мы вам сегодня представим. Ну а заодно, рассказывая о новых архивных находках, давайте зададимся таким вопросом. Нынешние изменения оценок Николая Павловича – это что? Это политическая конъюнктура? Что это? Адекватная нашему политическому времени находка, так сказать, ревнителя вертикали власти? Или же дело в том, что как раз перестали политизировать эту фигуру, и теперь можно спокойно разобраться в том, кем и каким был на самом деле император Николай I. Я надеюсь, что мой соавтор по этой программе Ольга Эдельман сегодня расскажет вам не просто об архивных находках, а и о научном архивном проекте, в котором она участвует. Оля, пожалуйста.
Да, я сегодня не смогу уже обсуждать документы с некоторой отстраненностью, поскольку в этой работе я занята довольно плотно. Не могу сказать, что речь о каком-то открытии. Известно было давно, что великий князь Николай Павлович, ставший потом Николаем I, не любил писать дневники. Однако в некоторые периоды своей жизни все-таки их писал. Самый длинный такой период был в 1822-25 годах. В течение этих 4 лет Николай Павлович ежедневно вел дневник. Последнюю запись сделал накануне восстания декабристов и собственного вошествия на престол. Потом, видимо, стало некогда не до дневника. Вот этот-то дневник за 4 года мы готовим к публикации. Сегодня в студии мои коллеги по этой работе, заведующая отделом Госархива Российской Федерации Марина Сидорова и сотрудник Государственного исторического музея Маргарита Силаева.
Ну, я их на расстоянии рад приветствовать, а у вас, Оля, хочу спросить, что вы хотите сказать, что дневник Николая никогда не публиковали?
Был еще в 20-х годах прошлого теперь уже века опубликован один фрагмент. Записи за время Междуцарствия, от того момента, когда в Петербург пришла новость о болезни Александра I и до кануна восстания 14 декабря. А все остальное нет, не публиковали. Более того, и в научных работах этот дневник не использовали.
Ну, понятно, в советское время царские дневники не приветствовались. Если только как с этим вот фрагментом о Междуцарствии они не касались канонизированной идеологически истории революционного движения. Ну, а последние-то лет 20, что мешало их опубликовать? Просто ни у кого руки не доходили, что ли?
Думаю, да. К тому же дневник написан на французском языке, чрезвычайно мелким почерком, множество сокращенных слов, его не так просто прочесть.
Ну, давайте для начала поясните, пожалуйста, нашим слушателям, как выглядел этот дневник Николая Павловича.
Ну, возьмем для примера запись за какой-нибудь один день, почти наугад. Писал Николай в специальной типографски оформленной записной книжке, нечто вроде современного органайзера. Там на страницах были напечатаны даты, указаны праздники и так далее. Вот, например, возьмем запись за 21 апреля 1825 года. Здесь упоминается целая вереница персонажей. Это члены царской семьи. Жена Николая Александра Федоровна, мать Мария Федоровна, жена Александра I, тогда царствовавшего, Елизавета Алексеевна, ее Николай именует императрицей. Брат, великий князь Михаил Павлович, его жена Елена Павловна, сестры, Шурин, принц Вильгельм Оранский. То и дело упоминает Николай своих детей. Адъютанты Николая, Кавелин, Диленсгаузен, близкие его сотрудники, Адлерберг, он под кличкой Флам, и другие. Некоторые клички довольно сложно расшифровать. Иногда помогают другие документы, какая-нибудь переписка, где тот же персонаж случайно может встретиться.
21 апреля. Вторник. Тезоименитство Ее Высочества Александры Федоровны и рождение Александра Николаевича. Встал 8:30. Мои. Работал с Фламом и Кавелиным. Оделся в парадный мундир Измайловского. Ординарцы. У моей жены. Пошел по железной лестнице с Кавелиным в экзорцисгаус замка. Смотр 2-го батальона Измайловского. Довольно хорошо. Воинов. Смена караула. У матушки. Она у Анны. Пошел туда. Матушка. Мария. Вильгельм. Матушка на меня дуется. Пошел с ней к Марии. Потом с ней к ней. Не говорит со мной. У графини. Потом поехал к моей жене. У меня. Моден. У моей жены. Ждал. Вильгельм. У меня. Работал с Кавелиным. Вильгельм. У моей жены. Княгиня Салтыкова пришла посмотреть мои комнаты. Вернулся. У моей жены. Ждал. Матушка. Пошел встречать. Поднялся. Подарки моей жене. Кикирики. У обедни. Моя жена пришла туда позже. Придворная соборная. Михаил. Вернулся. Мария. Племянницы. Елена. Идем завтракать в Белую. Под конец императрица. Иду встречать. Поднялся. В Белый. Елена ушла. Проводил ее. Встали и перешли в кабинет. Говорил. Императрица ушла. Потом матушка с Марией и Кикирики. И племянницы с мадам Фрич. Потом Вильгельм. Михаил один впереди. У моей жены. У меня. Разделся. У нее. Малевание. Дремал. У меня. У нее. У меня. Работал с Фламом. У моей жены. Чай. Вильгельм. Говорил. Ушел. У меня. Оделся. У моей жены. Княгиня Трубецкая. Кутузова. Ее дочь. Поехал в коляске к матушке. Ждал. Новосельцев вышел. Вошел. Объяснился с матушкой. Наполовину успокоил. С ней к Марии. Вильгельм. Попрощался с ним. Вернулся с матушкой к малышке. У нее. Говорил. Потом поехал к малышам. У моей жены. Трубецкая. Говорил. Ушла. У меня. Разделся. У моей жены. Ужинали. У меня. Читал. Разделся. Лег.
А что такое малеванье?
А это он рисовал.
Ну, вообще звучит потешно, но не скажу, что увлекательно. Наверное, наши слушатели уже подумали, а зачем, собственно, все это печатать? Что это дает? Вот с этим вопросом я хочу обратиться к вашим высокообразованным, Оля, коллегам, которых рад приветствовать еще раз в нашей московской студии. Итак, глубоко уважаемые ученые дамы, ну, что такого важного дает вот этот дневник? Ну, довольно сухой перечень людей и пошел туда, пошел сюда. Что интересно тут вам и что, по вашему мнению, тут надлежит быть интересным нам, простым читателям Ключевского, Плутарха и Радзинского, и зрителям хроник Сванидзе? Пожалуйста.
Ну, начнем с того, что дневники – это очень такие интимные документы, да. Мы понимаем, с кем встречался человек в тот или иной день, что он делал, чем занимался. Вот видите, вот упомянули малевание, сами удивились, что такое малевание. Рисовал у нас, оказывается, Николай Павлович. Вот вы об этом не знали, я думаю, что и многие наши читатели тоже об этом не знают и даже и не догадываются. Простой человек, что Николай Павлович имел такое вот маленькое увлечение, как малевание. Там он еще у нас и музицирует, играет на разных музыкальных инструментах или учится играть. Николай – фигура достаточно серьезная для нашей науки. Он император, самодержец, политик, да? И всегда интересно знать не только частную жизнь политика, но и что же в этой голове политика-то творилось. А в дневнике он, пусть в таком сухом перечислении фактов, в общем-то, мы можем почерпнуть для этого очень много.
Это было мнение Марины Сидоровой. Маргарита Силаева, прошу вас.
Вы знаете, вы сделали такую довольно интересную преамбулу историографическую о том, каков был образ Николая в советское время и, так сказать, в демократическое дореволюционное. Но как раз есть период, когда практически, так сказать, Николай выпал, вернее, великий князь Николай Павлович, он как бы выпадает из истории, то есть это как бы от момента его женитьбы до, собственно, момента как бы междуцарствия. Единственным таким крупным источником представления о нем является книга Шильдера. Но, так сказать, и он не опирался так подробно на эти дневники. И поэтому мы считаем, что вот эта работа, она в какой-то степени воссоздаст тот образ, который очень многих интересует, потому что, так сказать, многим и в России того времени было непонятно, что это за фигура, которая вдруг неожиданно выдвигается на первые роли. Это первый момент. Второй момент. От этих дневников, когда ты их читаешь, совершенно не складывается в результате ощущение сухости. То есть, когда ты преодолеваешь вот это первое ощущение, так сказать, такого пунктообразного стиля, этот дневник сразу как бы приобретает некие такие образы, черты, и ты узнаешь очень важные и интересные как бы подробности об этом человеке, которого считали все сухарем, абсолютно не светским человеком, замкнутым или, наоборот, скандальным, неприятным. Образ совершенно разрушается, и, наверное, это и есть самая главная цель любого вот открытия, любого, так сказать, известного источника, то есть перечитать его заново.
Знаете, в общем, известны и другие дневники, очень краткие, сухие, перечень фактов или людей, увиденных за день. Но у Николая Павловича есть некоторые нюансы весьма оригинальные. Например, нигде больше не видела, чтобы человек не только отмечал, кто к нему приходил, но и про каждого аккуратно отмечал, что он ушел. Все, кто пришел, обязательно ушли, баланс точный. Если он куда-то едет, то педантично записывает, в каком экипаже. Сани, коляска городская или дорожная, сколько было лошадей. Если верхом, то имя лошади. Вместе с тем, какие-то вроде бы более важные подробности никак не комментирует и даже не упоминает. Честно говоря, я, когда этот дневник перевожу, иногда думаю, может быть, Николай просто издевался над такими, как мы. Чувство юмора-то у него было отличное. Ну и вопрос, который мы все себе в процессе работы все время задаем. Психологически, вот для него самого, зачем Николай такой дневник писал?
Ну, это вы нам и расскажете. А я хотел бы вот задать еще такой вопрос. Почему именно в эти годы, вот он писал, в 1822-24, я хочу, чтобы вы рассказали нам об этом.
Ну, мы тоже задавали себе этим вопросом, мы задаемся сейчас, почему именно в эти годы. Ведь известно, что Марья Федоровна, его мать, приучала его к написанию дневников еще с раннего детства. Там, с 1810 года она заставляла писать маленького Никушу дневник, но как-то вот дело у них тогда не заладилось. Ленился Николай Павлович в те годы писать дневник. Единственное, что известно, он написал несколько путевых дневников, когда ездил в заграничные путешествия, в путешествии по России в 1816 году. Но это такие путевые дневники, а это, в общем-то, дневник личный, интимный, именно в 22-м году. Но пока у нас версия такая, я думаю, может быть, ее коллеги поддержат или нет, что именно в эти годы, в 22-м году, он как бы узнает о том, что все-таки завещание составлено в его пользу, и начинает фиксировать вот события так скрупулезно, чтобы как-то в будущем иметь представление, что же происходило и кто его окружал в эти годы.
Спасибо, Марина. Маргарита.
Ну, я, безусловно, солидаризируюсь как бы с Мариной о том, что это каким-то образом наверняка связано с этой потрясающей историей, так сказать, его назначения на трон, которая мало кому была известна. Но мне кажется, что здесь еще есть факт такого, так сказать, ну, самопознания, что ли, себя. Потому что многие же императоры, и не только императоры, как бы впоследствии уже в более зрелом возрасте писали такие более серьезные записки. И, возможно, такие дневники именно вот в таком стиле, они были тем таким предварительным материалом, которые потом легли в основу этих записок. По крайней мере, были тем материалом, чтобы не забыть самого важного. Ну и, как мы знаем, Николай действительно в 30-е годы написал несколько записок, которые представляют чрезвычайный интерес, на мой взгляд, которые как бы все о них знают, но мало кто их читал. И причем, ну, как правило, их раньше, так сказать, трактовали несколько одиозно, а если их просто взять беспристрастно прочитать, это поистине одно из самых интересных чтив для 30-х годов.
Говорит радио «Свобода».
документы прошлого. Мы рассказываем сегодня о дневнике великого князя Николая Павловича, будущего императора Николая I. Дневник этот он вел в 1822-25 годах, и сейчас я и мои коллеги, участвующие в нашей передаче, готовим его к публикации.
«23 апреля 1825 года. Четверг. Встал в 8:30. Мои. Работал с Фламом, Кавелин, ординарцы. У моей жены. Поехал с Делинсгаузеном в кабриолете в манеж замка. Ждал. Воинов. Смотр 2-го батальона егерей. Очень хорошо. Смена караула. У матушки. Говорил. Мария. Пошел к Анне. Говорил. Снова поехал с Делинсгаузеном на Семеновский плац. Сел на Матильду. Учил отделение конных пионер с понтоном. Довольно хорошо. Спешился. Учил 3-й батальон егерей. На Эдгард. Хорошо. Вернулся к моей жене. Страдает от колики. У меня. Разделся. У моей жены. Ждал. Мария и ее муж. Пошел встречать. Поднялся. Обедали в Белой. Матушка. Пошел встречать. Поднялся. Говорил. Пошла смотреть вазу, полученную от ангела. Уходит. Пошел провожать. Поднялся. Закончил обед. Встали. Вернулся. У меня. Моллер, Оперман, Флам. Работал с 2-ми. Моллер ушел. Потом Оперман. Бистром. Говорил. Ушел. Работал с Фламом. Ушел. Седжер. Ушел. У моей жены. Чай. Жюли. Ушла. Говорил. У меня. У нее. Поехал в коляске к Марии. Племяннице. Кикирики. Ушел. Анна. Чай. Говорил. Потом вернулся к малышам. У моей жены. Ужинали. Говорил. У Саши. У нее. У меня. У нее. У малышей. Поехал с Лазаревым в дорожной коляске в Петергоф. Прибыли в 1:30. Вид. Капитаны. Драгунский полковник. Служащий. Говорил. Ушли. Разделся. Лег.
Здесь все персонажи или члены семьи, или адъютанты, генералы, офицеры гвардейского корпуса. Николай Павлович тогда командовал гвардейской пехотной бригадой и к службе своей относился очень серьезно. Изо дня в день он ездит в манежи и экзерцицгаузы, учит или проверяет то одну роту, то другую, отмечает, хорошо или плохо она перед ним прошла. Рядом с ним командующий гвардией генерал Воинов, начальник штаба Нейтгард, командующий гвардейской пехотой Бистром. То есть это все дела служебные.
Оля, вы не пояснили еще одну персону? Ангел, от которого получена какая-то ваза.
Тут занятно, как Николай в дневнике именует ближайших родственников. Ангел – это Александр I, старший брат император. Иначе как ангелом Николай его не называет, а жену его упоминает как императрицу. И видно, что вот даже из этого, что отношения у них были на значительной дистанции. А вот младший брат Михаил, тот близкий. Мать Михаила и его жену, сестер, если они гостят в Петербурге, Николай видит каждый день по несколько раз. Весь день его проходят дома, жена, адъютанты, дети. Часто он пишет, играл с детьми в залах. И этот уютный семейный быт перемежается работой с адъютантами, часто принимает он кого-то по службе и каждый день выезжает на смотр и заодно посещает родню в Зимнем дворце. А Николай с Александрой Федоровной тогда жили в Анечковом. В Петергоф в упомянутом отрывке он тоже поехал инспектировать расквартированные там войска.
Ну, давайте сравним. Вот в одной из прошлых передач мы читали дневник другого великого князя, будущего императора Александра III. Как и Николай, он до воцарения практически не был допущен к важным государственным делам.
Но дневник Александра описывал жизнь, в общем, совершенно праздную. Изредка ходил на заседания Государственного совета и там скучал. А в остальном покушали, переоделись, пошли гулять, вернулись, переоделись, поехали в зимний к родителям, кушали, пили чай, курили. Николай, по сравнению с ним, человек очень деятельный, очень ответственно и увлеченно занимавшийся службой.
То есть он муштровал роты и батальоны. Вообще, современники его и его братьев как раз очень сильно, так сказать, критиковали за фронтоманию.
Но историки тоже критиковали, это стало общим местом. Хотя сейчас военные историки склонны говорить, а как же? Это был немаловажный аспект подготовки войск, поддержания дисциплины. А недовольны еще тогда были офицеры-аристократы, служившие весьма условно и не любившие требовательного начальства. Но это так, отступление. А вот что мне представляется важным в этом дневнике. Это ответ на уже Мариной упомянутый вопрос о том, кто Николая Павловича окружал. Дело в том, что здесь существуют еще со времен дореволюционных исследований устойчивые репутации людей. Тот и тот-то был близок к Николаю. А после знакомства с дневником они отчасти подтверждаются, а отчасти наоборот оказываются преувеличенными. Ну, к примеру, считалось, что близки к Николаю с юности еще были Владимир Адлерберг и Александр Бенкендорф. И вот мы видим, да, Адлерберг Флам бывает у него ежедневно и работает с ним. А вот Бенкендорф появляется нечасто, он явно на большей дистанции. Но зато, когда появляется, то как-то очень по-свойски. Летом в Петергофе они с Николаем играют в бильярд, например. А вот в дни в Междуцарствии Бенкендорф стал бывать чаще и явно оказался для Николая верным, надежным человеком. А ведь эти люди, они в дальнейшем стали играть существенную роль в истории России. И как складывалась карьера государственных людей, как складывались отношения императора с его окружением, это уже немаловажный исторический вопрос.
Я хочу вернуться к вопросу, с которого начал. Недавние исследования существенно, так сказать, ревизует образ Николая Павловича. Он теперь не Николай Палкин, а очень даже положительно оцениваемый государь. Я бы сказал, что напрашивается параллель. Именно такие герои нужны в эпоху выстраивания вертикали власти. Конечно, и вы, Оля, и наши уважаемые гости, ваши коллеги по николаевским студиям, к своему герою несколько пристрастны, но все же, где тут конъюнктура, а где свежий взгляд историка?
Ну, вы знаете, насчет пристрастий, они ведь не складываются просто так. Потому что, например, я очень долго занималась, наоборот, как бы визави друзьями 14 декабря, то есть декабристами. И, скажем так, безусловно, образ Николая был даже подаваем публике в музее соответствующим образом. И как раз именно это количество перешло в качество. То есть, как бы человек, когда одно и то же рассказывает, становится удивительно, а так ли это? И вот этот интерес, а так ли это, он и заставил читать уже не книги исследователей, тем более, что это было глубоко советское время, а, так сказать, глубоко заглянуть в источники. И постепенно удивление перерастало просто, так сказать, в изумление, насколько этот образ не совпадал с тем, как его давала советская историография. Ну и дальше больше. Встает вопрос, а почему так складывалось, почему не по-другому? И действительно, вот этот человек, который оказался в столь сложной ситуации при начале пути и при своем конце, был настолько заклиширован, что, не знаю, удастся ли как бы исследователям, пристрастным или непристрастным, когда-либо его избавить от этого. Слишком уж сильны эти акценты, 1825 год и 1855 год, то есть восстание декабристов, или точнее, наверное, сказать, мятеж декабристов, и трагедия Крымской войны, которая перевернула самосознание как бы нации. Поэтому вот эта фигура, мне кажется, она очень интересна именно в такой своей, так сказать, сложной парадигме. Ну вот, собственно, этот дневник, а мы будем надеяться, что и другие первоисточники, связанные с Николаем, мы постепенно будем приоткрывать его, так сказать, по крайней мере, перестанем его видеть плоско, а попробуем показать его объемно, во всей его сложности и противоречивости. Ну, что, собственно, и является задачей историков.
Спасибо, Маргарите Силаевой, за этот комментарий. Я бы еще вот что добавила. Как ни крути, а историк зависит от своей эпохи. Дело тут не только в примитивно понимаемой конъюнктуре, а дело в проблемах, которые волнуют умы. Были времена, сидели интеллектуалы на кухнях, слушали «Свободу» и BBC, а в истории обсуждали главную животрепещущую тему – личность и власть. Что делать свободомыслящему индивиду в условиях несвободы? Ну и я тоже занималась и продолжаю заниматься декабристами. Я думаю, все мы, в общем, так или иначе вышли из этих студий. Но теперь эта тематика утрачивает актуальность, и, слава богу, в таком понимании противостояния личности и власти. Теперь стали больше задумываться о других вещах, чем была Российская империя, какое от нее осталось наследство. историей внутренней политики стали интересоваться.
И все же я сужу по свежеиспекаемым учебным пособиям, которые в последнее время стали меня интересовать. Все же это прежде всего история власти в самых разных ее проявлениях. Что ж, это тоже симптом. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовали заведующая отделом Госархива Российской Федерации Марина Сидорова и сотрудник Государственного исторического музея Маргарита Силаева. Звучал дневник великого князя Николая Павловича, который хранится в фондах Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман вели передачу, Ольга Эдельман и Владимир Тульц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей.